Глава 13. 31 декабря 1557 года. Читатели, вероятно, догадались, отчего Пьер Стротци нашел лорда Уэнтворта печальным и озабоченным, и отчего губернатор Калле говорил с такой раздражительностью и досадой о виконте Дексме. Причина была в том, что госпожа де Кастро, казалось, все более и более ненавидела лорда. Когда он просил позволения видеться с ней, Диана всегда старалась найти какой-нибудь предлог избавиться от его визитов. Если же иногда она не могла избежать его присутствия, ледяной и церемонный прием слишком ясно показывал ее чувства и каждый раз приводил лорда в новое, еще более сильное отчаяние. Между тем он еще не отказывался от любви. Перестав надеяться, он еще не отчаивался. Он хотел, по крайней мере, остаться в глазах Дианы совершеннейшим из придворных, который своей утонченной любезностью составил себе известное имя при дворе Марии Английской. Пленнице Уэнтворта было душно от его услужливости. Диана жила с царской роскошью в темнице. Предупредительный лорд назначил к ней французского пажа, выписал для нее из Италии музыкантов, которыми так дорожили во времена Возрождения. Иногда госпожа де Кастро находила у себя в комнате великолепные наряды, которые Уэнтворт нарочно для нее выписывал из Лондона. И на все это она не обращала никакого внимания. Однажды губернатор дал в ее честь большой бал, на который были приглашены все английские знаменитости, жившие в Кале и в окрестностях. Приглашения были отправлены даже через пролив, но госпожа де Кастро решительно отказалась явиться на этот бал. Видя такую холодность, такое пренебрежение, лорд Уэнтворт всякий день повторял себе, что для его спокойствия ему гораздо лучше было бы принять выкуп, предложенный ему Генрихом II, и возвратить Диане свободу. Но ведь это значило возвратить счастье Габриэлю Дексме, и англичанин не находил у себя в сердце довольно силы и мужества принять такое решение. «Нет, нет», — говорил губернатор, — «если она не будет моей, то, по крайней мере, не будет принадлежать никому». Дни, недели, месяцы проходили в этой томительной нерешительности. 31 декабря 1557 года лорду Уэнтворту удалось, наконец, получить позволение войти в комнаты госпожи де Кастро. Мы уже сказали, что только здесь он дышал свободнее, хотя постоянно уходил отсюда с большой печалью. Но видеть Диану, даже строгую, слышать ее слова, даже иронические, сделалось для него неизбежной необходимостью. Диана сидела у камина, перед ней стоял Уэнтворт. Они разговаривали.
«Наконец, госпожа де Кастро, — сказал влюбленный губернатор, — если бы я, измученный вашей жестокостью, раздраженный вашим презрением, вспомнил, что я дворянин и здесь полный хозяин».
«Милорд, вы обесславили бы себя, но не меня, — с твердостью отвечала Диана.
«Мы оба лишились бы чести», — возразил лорд Уэнтворт. «Вы находитесь в моей власти. Куда бы убежали вы?»
«Боже мой, я найду себе спасение в смерти», — отвечала она спокойно.
Лорд Уэнтворт побледнел и задрожал при мысли, что он будет причиной смерти Дианы.
«Такое упорство противно природе», — сказал он, опустив голову.
«Вы все еще верите в какое-то невозможное счастье. Скажите, от кого надеетесь вы получить помощь в настоящую минуту?»
«От Бога, от короля», — отвечала Диана.
Лорд Уэнтворт хорошо понял эту недоконченную фразу, недосказанную мысль.
«Она еще думает об Эксме», — сказал про себя Уэнтворт.
Но он не осмелился коснуться этого ужасного воспоминания, не хотел разбудить его и отвечал с досадой:
«Да, надейтесь на короля, надейтесь на Бога. Но если бы небо захотело помочь вам, оно явило бы свою помощь в первый день ваших страданий, а между тем сегодня кончается год, и Бог еще не простер над вами своей спасительной руки».
«Я надеюсь на год, который начнется завтра», —
отвечала Диана, подняв прекрасные глаза, как будто прося защиты у небес.
«Что же касается французского короля, вашего батюшки», — продолжал лорд Уэнтворт. «Я думаю, что он слишком обременен делами, и ему невозможно посвятить вам всю свою силу, все свои мысли. Франция находится еще в большей опасности, нежели его собственная дочь».
«Да, вы так говорите», — сказала Диана с сомнением в голосе.
«Лорд Уэнтворт не обманывает. Знаете ли, в каком положении теперь находятся дела короля, вашего августейшего отца?»
«Что я могу знать в этой темнице?» —
— отвечала Диана, будучи, однако, не в состоянии скрыть свое любопытство.
«Вы спросили бы меня», — заметил лорд Вентворт, обрадованный, что, наконец, его выслушают, даже если он явился вестником несчастья. «Итак, знаете, госпожа де Кастро, возвращение герцога де Гиза в Париж не улучшило положение Франции. До сих пор там организовано несколько полков, укреплены некоторые места, вот и все. В настоящую минуту Франция не знает, на что решиться. Силы ее, сосредоточенные на северных границах, могли бы остановить торжественное движение испанцев, но Франция не предпринимает ничего против них. Двинутся ли эти силы против Люксембурга, устремятся ли на Пикардию, дело неизвестное. Не попытаются ли они взять Сен-Кантен или Гам?»
«Или даже Кале», —
прервала Диана,
устремив быстрый взор на губернатора и желая прочесть на его лице действие, произведенное этим словом. Но лорд Вентворт гордо улыбнулся и отвечал: «Позвольте мне даже и не думать о подобном вопросе. Всякий, кто имеет какое-нибудь понятие о войне, не допустит такого сумасбродного предположения ни на минуту. И герцог де Гиз столь опытен, что не решится на такую странную, безумную попытку, не захочет рассмешить каждого, кто только в Европе носит шпагу».
В эту самую минуту у дверей послышался шорох, и в комнату поспешно вошел егерь. Лорд Вентворт встал и пошел к нему навстречу.
«Какое обстоятельство дало вам смелость беспокоить меня здесь?» — спросил взбешенный лорд.
«Извините, милорд», — отвечал егерь, — «меня прислал лорд Дерби».
«За каким важным делом, говорите же?»
«Господина лорда Дерби», — отвечал егерь, — «известили, что вчера в 10 милях от Кале видели французский авангард из 2000 стрелков, и потому лорд Дерби приказал предупредить вас немедленно».
Диана вскрикнула, не стараясь скрыть свою радость.
«И вы для этого осмелились отыскать меня даже здесь?» — спросил холодно лорд Вентворт, обращаясь к егерю.
«Милорд», — заметил изумленный егерь, — «лорд Дерби».
«Скажи от меня лорду Дерби», — прервал губернатор, — «что он близорукий и принимает бугорки за горы».
«Итак, милорд, посты, которые лорд Дерби хотел усилить,
должны остаться по-старому, и пусть не беспокоит меня своим глупым страхом».
Егерь почтительно поклонился и вышел.
«Однако, милорд», — сказала Диана Кастро, — «вы видите, что мое безумное предчувствие осуществляется во мнении даже одного из лучших ваших офицеров».
«Тем более, чем прежде я вынужден вывести вас из заблуждения», — отвечал лорд Вентворт с невозмутимой самоуверенностью. «Я могу объяснить вам в двух словах ложное предостережение, которое, не понимаю, каким образом могло поколебать лорда Дерби».
«Посмотрим», —
сказала госпожа де Кастро, желая, чтобы ей осветили предмет, в котором теперь сосредотачивалась вся ее жизнь.
«Итак», — продолжал лорд Вентворт, — «вот одно из двух обстоятельств. Или господа Гиз и Невер, впрочем, полководцы искусные и благоразумные, хотят доставить провиант в Ардр и Булонь и отправили туда войска, или же они, желая успокоить Гам и Сен-Кантен, идут будто на Кале, а потом вдруг возвратятся захватить один из этих двух городов».
«Но, может быть», — заметила госпожа де Кастро, — «они якобы движутся на Гам и Сен-Кантен, чтобы вернее захватить Кале».
К счастью, Диана имела дело с убеждением, утвержденным на гордости национальной и гордости личной.
«Я уже имел честь заметить вам», — отвечал лорд Вентворт пренебрежительно, «что Кале один из тех городов, который нельзя ни захватить врасплох, ни взять силой. Прежде чем подойти к нему, нужно овладеть крепостями Святой Агаты и Ньеле, с успехом биться в течение 15 дней на всех пунктах, а за эти 15 дней можно 15 раз известить Англию, и она поспеет на помощь своему драгоценному городу. Взять Кале! Право, я не могу удержаться от смеха, когда подумаю об этом».
Госпожа де Кастро, оскорбленная лордом, сказала с некоторой досадой:
«То, что печалит меня, доставляет вам радость. Как же вы хотите, чтобы наши души поняли одна другую?»
«Я хотел только рассеять ваши мечты», — вскричал, побледнев, лорд Вентворт. «Я хотел только доказать вам, что вы строите воздушные замки, и что французский двор должен помешаться, чтобы задумать попытку, о которой вы мечтаете».
«Есть гордое безумие, милорд», — сказала Диана. «И я действительно знаю таких безумцев, которые из любви к славе или просто из самоотверженности не отступают ни на шаг от возвышенной цели.
«Например, господин Эксме!» — вскричал лорд Вентворт в порыве бешенства, которого он не мог сдержать.
«От кого слышали вы это имя?» — спросила изумленная Диана.
«Признайтесь, что в самом начале нашего разговора это имя было у вас на губах, и вы мысленно обращались к нему как к своему освободителю».
«Разве я должна отчитываться перед вами в своих чувствах?» — сказала Диана.
«Не надо никаких отчетов, я знаю все», — отвечал губернатор. «Я знаю то, чего вы сами не знаете, и что я намерен сообщить вам сегодня, чтобы показать вам, можно ли полагаться на романтическую любовь. Я точно знаю, что виконт Дексме, взятый в одно время с вами в плен при Сен-Кантене, был привезен вместе с вами сюда, в Кале».
«Может ли такое быть?» —
вскричала Диана, пораженная этим известием.
«Но теперь его нет более здесь, иначе я не сказал бы вам этой новости. Господин Дексме свободен около 2 месяцев».
«И я не знала, что мой друг страдал вместе со мной, так близко от меня», — произнесла Диана.
«Да, вы не знали, сударыня, но он знал», — сказал губернатор. «Я должен также признаться вам, что, услышав об этом, он разразился угрозами и не только вызвал меня на дуэль, но в порыве безумной любви, о которой вы знаете, следуя голосу симпатии к вам, он объявил мне свое решительное намерение взять Кале».
«Теперь еще больше я могу надеяться», — сказала Диана.
«Не слишком надейтесь», — отвечал лорд Уэнтворд. «Потому что, повторяю вам, с тех пор, как господин Дексме так грубо расстался со мной, прошло уже 2 месяца. Правда, в течение этих 2 месяцев я получал кое-какие известия от своего соперника. В конце ноября он прислал мне со строжайшей аккуратностью деньги, свой выкуп, но ни о какой угрозе не было и помина».
«Подождите, милорд», — сказала Диана. «Господин Дексме заплатит вам и другие долги».
«Не думаю, потому что срок скоро кончится».
«Что вы хотите сказать этим?» — спросила госпожа де Кастро.
«Я объявил виконту Дексме через его посланного, что буду ждать исполнения обеих его угроз до 1 января 1558 года. Впрочем, сегодня уже 31 декабря».
«Что же?» «Виконту осталось еще 12 часов», — прервала Диана.
«Ваша правда», — отвечал лорд Уэнтворд. «Если же завтра в эту пору я не получу от него известий».
Он не окончил фразы, как лорд Дерби в испуге вбежал в комнату.
«Милорд!» — кричал он. «Милорд! Я говорил правду, это были французы. Они хотят взять Кале!»
«Перестаньте», — отвечал лорд Уэнтворд, который, несмотря на свою притворную самоуверенность, изменился в лице.
«Перестаньте! Этого быть не может! Молва — пустой страх!»
«К несчастью, не молва, но сущая правда!» — отвечал лорд Дерби.
«Тише, Дерби, говорите потише!» — сказал губернатор, подойдя к офицеру. «Будьте несколько хладнокровнее. Посмотрим, в чем заключается эта сущая правда».
Лорд Дерби, повинуясь приказанию своего начальника, не хотевшего показывать свои робости перед Дианой, продолжал почти шепотом.
«Французы неожиданно напали на укрепление Святой Агаты, и я думаю, что теперь они уже завладели этим первым оплотом Кале, потому что в крепости вовсе не были готовы к падению. Стены не защищены, люди распущены».
«Однако же они еще далеко от нас», — возразил с живостью лорд Вентворд.
«Да», — отвечал лорд Дерби, «но французы могут пройти без всяких препятствий до моста Ньеле, а мост Ньеле находится в 2 милях от Кале».
«Послали вы нашим вспомогательный отряд, Дерби?»
«Извините, милорд, я послал без вашего и даже против вашего приказания».
«И прекрасно сделали», — одобрительно сказал лорд Вентворд.
«Но эта помощь, я боюсь, придет очень поздно», — заметил поручик.
«Как знать, не надо только бояться. Вы сейчас отправитесь со мной в Ньеле. Мы заставим этих безумцев дорого заплатить за дерзость. И если они уже завладели укреплением Святой Агаты, все равно мы выгоним их оттуда, и все тем кончится».
«Дай бог», — сказал лорд Дерби, — «но говорят, что они хорошо начали кампанию».
«Мы отыграемся», — отвечал лорд Вентворд. «Не знаете ли, кто их ведет?»
«Не знаю наверняка, господин Гис или, по крайней мере, господин Невер. Унтер-офицер, который прискакал ко мне с известием о их неожиданном появлении, сказал только, что он издалека узнал в передовом отряде вашего бывшего пленника, виконта Дексме».
«Проклятие!» — вскричал губернатор, сжимая кулаки. Пойдемте, Дерби, пойдемте скорее!»
Госпожа де Кастро с тонкой проницательностью, которая появляется в решительных случаях, слышала почти все донесение лорда Дерби, хотя оно было передано почти шепотом. И когда лорд Уэнтворд, выходя из комнаты, сказал Диане: «Извините, я должен оставить вас. Чрезвычайно важное дело». Госпожа де Кастро не дала ему досказать причины такого скорого удаления и сказала с женской насмешкой: «Идите, милорд. Постарайтесь поправить свои надежды, так жестоко разбитые. Но не забудьте двух вещей. Во-первых, самые сильные мечты именно те, которые чужды всякого сомнения. И во-вторых, что должно всегда верить слову французского дворянина. Еще не пришло 1 января, милорд».
Лорд Уэнтворд, взбешенный, ушел, не отвечая ни слова.